Когда ученый закончил свой рассказ, в каюте воцарилась тишина. Сол откашлялся и выпил воды из хрустального бокала. Рахиль спала в самодельной кроватке. Ветровоз, слегка раскачиваясь, продолжал свой путь, а монотонное громыхание ходового колеса и жужжание гидростабилизаторов навевали на пассажиров сон.
«Господи!» — тихо произнесла Ламия Брун. Она хотела сказать еще что-то, но передумала и просто покачала головой.
Мартин Селен, закрыв глаза, продекламировал: «Когда ж вся ненависть уйдет, душа невинность обретет, постигнув, что сокрыты в ней одной ее восторги, страхи и покой, а воля добрая ее есть воля Божья, за что б ее тогда не порицали, какие б ветры ни хлестали, она счастливой будет все ж».
«Уильям Батлер Йейтс?» — спросил Сол Вайнтрауб.
Селен утвердительно кивнул. «Молитва о дочери».
«Я, пожалуй, выйду на палубу подышать перед сном», — сказал консул. «Никто не хочет присоединиться. Захотели все».
Обдуваемые свежим ветерком, паломники стояли на юте, вглядываясь в темное травяное море. Огромная чаша неба была усеяна звездами и испещрена следами метеоров. Хлопанье парусов и скрип снастей, казалось, раздаются из далекого прошлого.
«Я думаю, нужно поставить на ночь часовых», — сказал полковник Кассат. «Дежурить будем по одному. Через 2 часа смена».
«Согласен», — отозвался консул. «Я буду дежурить первым».
«Утром», — начал было Кассат.
«Смотрите!» — вдруг крикнул отец Хойт.
Все взглянули туда, куда он показывал. Между сияющими созвездиями вспыхнули разноцветные огненные шары — зеленый, фиолетовый, оранжевый и еще один зеленый. Подобно зорницам, они осветили раскинувшуюся во все стороны огромную равнину. Звезды и следы метеоров поблекли рядом с этим поразительным зрелищем.
«Взрывы?» — спросил священник.
«Сражение в космосе», — ответил Кассат, — «поблизости. Термоядерные бомбы», — добавил он на ходу и скрылся в люке.
«Смотрите. Древо».
Хетмастин указывал на светящуюся точку, которая перемещалась среди взрывов, словно тлеющий уголек среди огней фейерверка. Кассат вернулся со своим электронным биноклем и пустил его по кругу.
«Бродяги?» — спросила Ламия. «Это вторжение».
«Почти наверняка бродяги», — сказал Кассат. «Но, возможно, это не вторжение, а всего лишь разведывательный рейд. Видите вспышки? Корабли гегемонии стреляют ракетами, а бродяги их сбивают».
Бинокль, наконец, оказался у консула. Вспышки были теперь ясно различимы, расширяющиеся фонтаны огня. Он разглядел и пятнышко древа, и длинные синие выхлопы по меньшей мере 2 разведчиков, удиравших от преследователей.
«Я не думаю», — начал было Кассат, как вдруг весь их корабль до кончиков мачт и травяное море затопило ярким оранжевым светом. «Боже милостивый!» — прошептал отец Хойт. «Они попали в корабль древа».
Консул перевел бинокль влево. Увеличивающийся ореол пламени можно было разглядеть и невооруженным глазом, но в бинокль какое-то мгновение были отчетливо видны километровый ствол и ветви охваченного огнем Игдрасиля. По мере того, как выключались защитные поля и кислород выходил наружу, длинные языки пламени, изгибаясь, устремлялись в космос. Оранжевое облако начало пульсировать, потом растаяло и исчезло. На секунду ствол полыхнул огнем,
а затем разлетелся на отдельные куски, словно последняя головешка догорающего костра. Ничто не могло уцелеть в этом аду. Игдрасиль со своей командой, клонами и эргами, разумными существами-аккумуляторами, более не существовал. Консул повернулся к Хету Мастину и с опозданием протянул ему бинокль. «Мне очень жаль», — прошептал он. Тамплиер не взял бинокля. Он опустил голову, надвинул на глаза капюшон и молча пошел вниз. После гибели корабля «Дерево» взрывов больше не было. Прошло 10 минут, но ни одна вспышка не нарушила черноту ночного неба. Первой пришла в себя Ламия Брон. «Вы полагаете, они их подбили?» «Бродяг?» — спросил Кассат. «Вряд ли. Разведывательные корабли строятся с расчетом на скорость и на оборону. Сейчас они уже на расстоянии нескольких световых минут». «Они что, охотились за кораблем «Деревом»?» — спросил Селен. Голос поэта звучал непривычно трезво. «Думаю, что нет», — ответил Кассат. «Скорее всего, это чистая случайность». «Чистая случайность», — словно эхо повторил Солвейн Трауб и покачал головой. «Пойду посплю». Один за другим спустились вниз и остальные. Когда на палубе остался один Кассат, консул спросил: «Где я должен нести караул?» «Обходите весь корабль», — ответил полковник. «Из основного коридора вам будут видны двери всех кают и вход в столовую и в камбуз. Потом поднимайтесь на палубы и проверяйте трапы надстройки. Внимательно следите, чтобы горели фонари. У вас есть оружие?» Консул отрицательно покачал головой. Кассат протянул ему свой жезл смерти. «Он настроен на узкий луч, около полуметра, на дистанции 10 метров. Не пользуйтесь им, пока не убедитесь, что на корабль кто-то проник. Эта пластина с шершавой поверхностью — предохранитель. Сдвигается она вперед. Сейчас жезл на предохранителе». Убедившись, что его палец не касается пластины, консул кивнул. «Я сменю вас через 2 часа», — сказал Кассат и проверил свой камлок. «Моя вахта закончится раньше, чем взойдет солнце». Он посмотрел на небо, как бы ожидая, что Игдрасиль вновь появится там и продолжит свой полет. Но там сияли только звезды. Закрывший северо-восточный горизонт черный вал предвещал шторм. Кассат покачал головой. «Зря», — сказал он и спустился вниз. Консул постоял немного, прислушиваясь к шуму ветра в парусах, скрипу снастей и грохоту колеса, потом подошел к борту и задумался, глядя в темноту.